Вокруг места происшествия собирался народ, одним из первых подбежал Серый. Осмотревшись, он вернулся в дом и доложил. — Точно, по твою душу приехал. С автоматом коротким, бесшумным. Мента завалил, а другой ему башку разнес. Как ты это учуял? Крест намертво сжал челюсти. — Учуял. Ты вот что, позвони другу моему лучшему, Черномору, и скажи, только что креста завалили возле дома из автомата. Через несколько минут заждавшийся Черномор нетерпеливо схватил телефонную трубку. — Прямо возле дома! — взволнованно орал Серый. — Из автомата всю грудь разворотили, сразу и кончился. Черномор провел сухой ладошкой по влажному лбу. — Горе-то какое! А кто сделал? — Залетный, видно. Менты его грохнули. — Сейчас приедем. Несколько минут Черномор сидел неподвижно, стараясь справиться с волнением. Никто ничего не знает. Посланец метлы мертв. Главное — не выдать себя интонацией, взглядом, жестом. Он кликнул гангрену. — Собери наших, креста убили, — скомандовал он. Кортеж из четырех машин прибыл на пирамидную через полтора часа, когда о случившемся напоминала лишь постепенно рассасывающаяся толпа зевак. Захлопали дверцы. Для вора смерть — событие куда более значимое, чем рождение. Появление на свет голого маленького лоха — факт естественный и никого, кроме заделавших его мужика и бабы, не затрагивающий. Да и родителям часто он нафиг не нужен. Сдадут в дом малютки, и дело с концом. Другое дело — уход из жизни. К этому времени уже имеется какой-то багаж. Авторитет, связи, положение. Есть престиж, друзья, враги. Каждый с болезненным интересом примеряет обстоятельства случившегося на себя. Как сделать, чтобы тоже не сыграть в ящик, чем подстраховаться, от чего поберечься. Да и изменения в соотношении сил происходят. Кому-то кончина покойного выгодна, кому-то нет. Опять же, похоронить надо по-человечески, чтобы и братве показать, и лохам, не зря жил усопший. Когда такой козырной вор, как Крест, уходит, то со всех концов страны авторитеты съезжаются. Часто вопросы важные заодно решают и превращают поминки во всеобщий сходняк. Прибывший на пирамидную 62, 20 членов Тиходонской общины в полной мере осознавали важность предстоящего ритуала и старались ему соответствовать. Все обрядились в темные костюмы, каждый держал букет из четного числа гвоздик. Лица выражали сдержанную мужскую печаль. Во дворе находились люди креста, они тоже выглядели мрачно, но одеты были в повседневную одежду, что сразу ставило их на ступень ниже свиты Черномора. Воры очень ценят внешнее проявление чувств, поэтому отступление от традиции является нетерпимым. Черномор первым вошел в дом. За ним Север, Лакировщик, Хромой, Гангрена. Остальные остались во дворе, заведя обычные в таких случаях разговоры с кодлой убитого. Как получилось, да кто мог послать убийцу, да когда похороны. В просторной, но небогатой горнице с завешенными зеркалами, на раздвинутом, словно на большую компанию, обеденном столе, лежал крест в единственном своем купленном после освобождения черном костюме, белой рубахе и новых черных штиблетах. Скрещенных на груди руках горела свеча. Вокруг скорбели пять ближайших помощников. Хромой с каждым поздоровался за руку, и Черномору это не понравилось. Чувствовалось, что Хромой свой в доме креста. «Надо и от него избавиться», — подумал Черномор. Случай играл ему на руку, расчищая дорогу. Король, крест. Но постоянно рассчитывать на случай нельзя. Надо и самому заботиться о своих делах. «Скорбное дело привело нас сюда, братья», — прочувственно сказал Черномор, остро ощущая, что именно на нем сосредоточено всеобщее внимание. «Недавно мы хоронили нашего замечательного друга короля, и вот теперь нет с нами креста». Черномора не оставляло ощущение какой-то неправильности, странности происходящего, но сосредоточиться он не мог, и мысль ускользала. Мы все знали его как верного хранителя наших законов и обычаев, кристально чистого, богатейшей души человека, настоящего вора.
Черномор не мог заставить себя смотреть на убитого и боялся приблизиться к нему. По поверью, виновный в смерти вызывает истечение крови из ран покойника.
Пахан запнулся. Он вдруг понял, в чем заключалась странность обстановки. Тело креста сейчас должно находиться в морге, когда его успели забрать, обмыть, переодеть, да и кровь еще не свернулась. Если вся грудь разворочена, она бы пропитала рубашку и костюм.
Мы...
Слова вылетели из головы. Полнейшая растерянность овладела Черномором. Овеянное величием смерти происходило то, что заведомо не могло происходить. Он пересилил себя и посмотрел на покойника. Расплавленный воск свечи скатывался на скрещенные руки. Ему показалось, что один палец чуть заметно подрагивает. Пауза затянулась. Кодла Черномора с тревожным недоумением смотрела на побледневшего, явно выбитого из колеи пахана.
«Что же ты замолчал, Иуда?» — раздался страшный голос, хотя никто из живых не открывал рта. Получалось, что говорил убитый.
Холод пробежал по спинам, шевельнулись волосы, даже север подался назад.
«Покойник» в кавычках резко сел. «Мочкануть креста надумал, мокродела подослал». Обличающий перст уткнулся в Черномора, тот обмяк.
«Нет, что ты, нет!»
Никто бы не поверил, что властный пахан может так жалко лепетать.
«Нет!»
— крест презрительно улыбнулся. Серый успел его ошмонать, и вот что нашел. Он вытащил из кармана пиджака бумажку, развернул, показал всем, кто находился в комнате. «Откуда у него твой телефон?» У профессионала не могло быть при себе такой улики. Телефон Черномора крест сам написал на листке, чуть изменив почерк, но Черномор этого не знал.
«Откуда у него твой телефон?» — повторил крест. «Ну, говори!»
Черномор молчал.
Каждая минута молчания, растерянная поза и бегающие глаза красноречиво подтверждали его вину, причем настолько убедительно, что Гангрена первым махнул рукой и вышел во двор. За ним двинулись остальные, но крест остановил их. «Останьтесь, чтобы все видели». И, подойдя к Черномору, сунул тому в руку наган. «Давай сам». Бывший пахан лихорадочно вцепился в оружие, словно в спасательный круг. Взвел курок, вздрогнув от громкого щелчка, зажал ствол в ладони и приставил к сердцу. Тоскливым взглядом посмотрел на креста, потом на севера, будто собираясь что-то сказать. Но не сказал. Сухо ударил выстрел. Вскоре крест вышел на крыльцо. «Заходите, попрощайтесь». Теперь на обеденном столе лежал Черномор. Он был мертв по-настоящему. Менты трясли город. На каждом шагу встречались патрули. Гаишники проверяли документы у водителей, осматривали салоны и багажники. Контрольно-пропускные пункты на выездных магистралях жестко контролировали транспорт. Врюхаться с оружием было очень легко, и Баркас лихорадочно размышлял, как доставить стволы на стрелку. И, наконец, придумал. Из остановившихся на набережной иномарок веселая компания перегружала в катер снаряжение для долгого путешествия. Палатку, сумки, коробки. Смеялись девицы, звякали бутылки. Напрягались мускулы у кента, принимавшего замаскированные и надежно упакованные волыны. Потом вниз спустился Баркас, завел движок, и катер отвалил от гранитной стенки. «Ставьте палатки, мы скоро подъедем!» — кричали с берега девицы. Баркас смотрел на удаляющийся берег, гуляющий за чугунным парапетом люд, мост, по которому сплошным потоком шли на левый берег и дальше, на южную трассу автомобили. Все они проследуют через КПП ГАИ, но лодки и катера никто контролировать не додумался. река свободна. Яркие вспышки электросварки заставили его прищурить глаза. Несколько рабочих приварили решетку к жерлу, нацеленной на водную гладь бетонной трубы. Тюремная атрибутика испортила настроение бригадиру. «Давай быстрей!» — прикрикнул он на кента. Тот прибавил обороты и круто заложил штурвал. Катер стремительно пересекал фарватер, приближаясь к противоположному берегу. У условленного места пришлось прождать около получаса. Наконец появились те же иномарки, только девиц в них не было. «Причаливай!» — скомандовал баркас. И когда под днищем заскрипел песок, огромным прыжком вымахнул на пляж. «Что так долго?» «Да шмонали!» — недовольно ответил Рэмбо. «Чем-то мы им не понравились, даже карманы ощупали». Оружие перегрузили обратно в машины. «Глаза не мозольте, внимание не привлекайте, заезжайте на какую-нибудь базу отдыха и ждите времени», — инструктировал баркас. «Сбор в 16:30 на развилке шоссе, ясно?» «Ясно», — кивнули Рэмбо и тренер. Баркас вернулся в город. Его беспокоило, что Север не выходит на связь. Он не знал о смерти Черномора и о тех изменениях, которые она вызвала в воровской общине. «Место пустовать не должно», — размеренным тоном говорил Крест, и Север внимательно его слушал. «Я один город не удержу, а у тебя авторитет есть, я организую коронацию, станешь вместо этого». Крест кивнул в сторону небрежно сброшенного на пол трупа Черномора. Театр кончился. «Когда наступит темнота, тело перевезут домой, а утром гангрена обнаружит самоубийцу». «Нам делить нечего», — продолжал Крест. «Я уйду, займешь мое место». Север кивал. «Действительно, ему с Крестом делить нечего. Значит, нет нужды объединяться с баркасом и подставлять себя и своих людей под пули. Надо будет с шаманом что-то решать». Крест недобро усмехнулся. «Решим. По нашим законам. Эти долбанные спортсмены и прочая чешуя по дворами должны ходить и будут ходить под нами, если жить хотят». В кабинет к Воронцову без стука вошел Метис, грузчик мясного павильона, он же один из верховых авторитетов группировки. «Что там за херню твой мент придумал?» — зло спросил он. «На стрелку без стволов, чтобы перемочили всех». «Делай, что говорят», — отрезал шаман. «Центурион действует по моей команде». «Центурион!» — передразнил Метис. «А кто ответит, если ребят положат?» «Может, ты вместо меня командовать будешь?» — угрожающе процедил шаман, но тут же сменил тон. «В городе сплошные засады. Сгореть хочешь? Те тоже без стволов явятся». Недовольно бурча, Метис вышел. Генеральный директор и кандидат в законодательное собрание задумчиво смотрел ему вслед. При толстяке таких демаршей быть не могло. Но толстяка подбирал шаман, а центуриона — Воронцов, прежний и новый начальники службы безопасности отражали разные половины личности руководителя группировки. И если центурион был более респектабельным и вхожим во многие служебные кабинеты, то толстяк умел выполнять грязную, а если нужно, и кровавую работу. Сейчас Воронцов отчетливо понял, что Бобовкина нужно срочно менять. Он не привык собственными руками лезть в дерьмо, и если бы предстоящую стрелку пришлось проводить по-настоящему, он бы наверняка ушел в сторону. «Ладно», — подумал шаман, — «посмотрим, как он сумеет использовать своих бывших коллег». В оживленном потоке идущих через мост автомобилей Ниссаны, Тойоты и БМВ бойцов Баркаса почти не выделялись. Только то, что они были битком набиты явными головорезами, привлекало внимание дежурящих на КПП гаишников, усиленных ОМОНовцами. Машины тормозили, обыскивали под автоматами поставленных в раскорячку капотом молотчиков, досматривали салоны, выворачивали багажники, но все было чисто. Через несколько минут они продолжали путь. На 12-м километре левобережья шоссе раздваивалось, основная дорога уходила дальше вдоль берега к многочисленным базам отдыха. Узкая полоска асфальта сворачивала вправо, пронизывала снегозащитное кольцо зеленых насаждений, рощу шириной в 1,5 километра,
и выходила к искусственному озерцу, окруженному чахлыми посадками. Сейчас на развилке стояли тачки Рэмбо и тренера. Прибывающие экипажи спешно получали оружие, кто наган, ТТ или ПМ, кто обрез двустволки, кто помповый Мосберг или Ремингтон. Потом они продолжали путь и выкатывались на берег озера, спугивая многочисленные парочки, устроившиеся в окрестных кустах. Руководил размещением баркас. Он был погружен в мрачные размышления. Север уклонился от встречи и даже к телефону не подошел, нарушив тем самым джентльменское соглашение. Значит, приходилось менять первоначальный сценарий. Первоначально предполагалось устроить засаду на подъезде к озеру и по сигналу расстрелять людей-шамана. Такой метод противоречил правилам и понятиям их мира, но был достаточно эффективным, что позволяло плюнуть на понятие и прибегнуть к нему, решив проблему раз и навсегда. Но без поддержки воров баркас не решался действовать столь решительно и коварно. К тому же на стрелку прибыло 12 машин, около 60 человек. Вряд ли удастся обеспечить численное превосходство над противником. Поэтому баркас возвращался к обычной процедуре разборки. Вначале стороны посмотрят друг на друга, кто чего стоит. Потом руководители начнут толковище, причем тот, у кого меньше реальных сил, вынужден будет идти на компромисс и делать уступки конкуренту. Если же общего языка найти не удастся, и никто не захочет уступать, кто-то может показать свою крутизну, возьмет да и завалит противника, и в этом случае исход неоднозначен, то ли его победу признают сразу, то ли станут валить в ответ, и начнется всеобщее мочилово, а тут уже вступают в силу законы войны, кто больше уничтожил противника, тот и победил.